Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання вам, дорогі радіослухачі. Відповіді на питання або ключі до відповідей сьогодні надаватиме незмінний учасник програми Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо.
Добрий вечір.
Поки дзвінків немає, ми можемо з вами приступити до тих питань, які надсилали нам раніше. Ось, наприклад, пані Людмила зі Львова написала нам у середу. Олексій Анатолійович, перше, порадьте, будь ласка, духовну літературу, яку варто прочитати, крім Біблії. Друге питання. Розкажіть про вираз «страх Господній», початок премудрості. Дуже часто ми, народившись згори, почуваємось захищеними, впевненими і забуваємо про те, що ми повинні не тільки любити Бога, а й боятися Його. Бога бійся і чини Його заповіді. Наведіть приклади із Біблії про те, що потрібно, боятися Бога або із повсякденного життя.
Ну, начнем с первого вопроса. Какую духовную литературу лучше читать или что читать, кроме Библии? Буду очень и очень непопулярен. Почему? Потому что давайте мы будем опираться на Слово Божье, а не на мнение людей. 1 Петра 2:2 написано, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение. То есть это чистое словесное молоко, это только от Господа. Свят и праведен только Господь. И только Слово Божие является чистое словесное молоко. И вы поймите правильно, что всякий человек лжив, написано в Писании. И если человек даже берет Слово Божие и преобразовывает его через самого себя, Господь говорит, что мы оскверняем даже Слово Божие, потому что не то, что входит в человека, оскверняет человека, а то, что выходит из человека, оскверняет человека. И это касается в том числе Слова Божьего. И поэтому, вы знаете, Бог много раз в Писании нам говорил, что жизнь наша через живое письмо, именно через чистое словесное молоко. 2 Петра 1:19 написано, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь именно к нему. Ну, именно нет слова, но я просто усиливаю, что вы обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. То есть Бог нам показывает, что только Слово Божье нам откроет самого Бога, и только Слово Божье и есть путь, через которое мы получим Духа, и через этого Духа, потому что уже Дух нам наставит нас на всякую истину. И, конечно же, человек не может иметь какие-то откровения, и даже человек не может жить другими откровениями, как только откровениями через Слово Божье, Псалме 118, «Животвори меня откровениями твоими». То есть Слово Твое, свет стезе моей, только Слово Господне, свет стезе нашей, не Слово человека, а только Слово от Бога, свет стезе. И поэтому давайте держаться вот этого чистого словесного молока, не уходить ни вправо, ни влево. Помните Иисуса Навина 1:8, чтобы не отходит книга сия от уст твоих, но исполняй в точности, что в ней написано, ни вправо, ни влево не отходи. Может быть, это не очень популярный ответ, может быть, хотели что-то услышать другое, но первое, я могу только засвидетельствовать, что мне это помогло. Именно помогло то, что когда я выбрал, что приоритет всего – это Слово Божье, то Слово Божье начало меня менять. Пока я читал книги благословенных наших авторов, ну, то есть, как бы, что-то там хорошее, светлое, безусловно, есть, но все равно оно преломлялось через человека. И когда я читаю какого-то автора, то я читаю автора. Ну, я читаю, он хороший, он человек, он хороший, но он человек. И когда мы читаем что-то, то мы преобразовываемся в то, что мы читаем. Когда мы читаем Божье, мы преобразовываемся в Божье. Когда мы читаем человека, мы преобразовываемся в человека. Хотим, не хотим, мы начинаем ему подражать. Подражать или проповеднику, или учителю. Господь говорит, не называйте никого себе учителем. Один у вас учитель – это Господь. Один у вас наставник – это Господь. Один у вас отец – это Господь. Ну, так, казалось бы, ну, это очень уже консервативно. Так а что теперь, не читать книжки или как, или что, или какие книжки читать, или что? Что тогда делать? На самом деле книжек выходит, это данные на 2005 год, 50 книг в день новых выходит. Это только христианских и только в Америке. Только христианских и только в Америке. Вы знаете, это примерно как проповедь. Что такое проповедь? Мы берем местописание и объясняем это местописание другим местописанием. Как проповедовал Иисус или как проповедовал Павел? Он говорил Слово Божие и объяснял это Слово Божие из Танаха, из других местописаний и утверждал, и подтверждал. Истина познается при двух или трех свидетелях. И поэтому... чтобы мы понимали, что если мы что-то читаем, то это что-то читаемое должно состоять исключительно из Слова Божьего. То есть есть какое-то слово, которое мы, доктрину, допустим, какую-то ведем, но объяснить эту доктрину, убедить эту доктрину, запечатать эту доктрину надо другим местописанием и другим местом Слова Божьего, чтобы оно подтверждало само себя. И поэтому просто смотрите, если вы читаете, только смотрите то, что вас толкает к Слову Божьему. Если вы, когда читаете, вы чувствуете, что вы начинаете смотреть на автора. А на самом деле нужно быть таким автором, чтобы видевший меня видел Христа. Да? То есть, когда ты читаешь, ты не замечаешь автора, а автор должен открывать Христа, раскрывать сердце Христа, любовь Христа, а не самого себя, как он думает, как он видит, как он представляет, как он понимает. Подожди, подожди. Нам не надо, как ты это понимаешь. Нам надо... явить, услышать от самого Господа, как Он себя явил нам. Ну, конечно, лучше всего это само Слово Божие. Я уже не помню, что именно Слово Божие достаточно для понимания, для утверждения, для наставления в истину. Все Писание богодухновенное, и оно полезно для научения, для наставления, для исправления и обличения, и наставления в истине. То есть это совершенство, это полнота, и превзойти это ну, никак нельзя. И если кто-то что-то пишет или проповедует, проповедуйте Христа. Нам нужен, нам Христос нужен, нам очень-очень всем нужен Христос, и нам надо познать Его, и через познание Его Он, раб, праведник, оправдает нас, очистит і освятить.
Так, дякуємо. Це перша частина питання Людмили, далі про страх Господній, як початок премудрості.
Дійсно написано, що притча 9.10, начало мудрості – страх Господень і познання святого разуму. Но интересно то, що начало мудрості. Не мудрость, а начало мудрости – страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. А вот познание святого – это вот уже разум. Псалом 24.14 написано «Тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Но через страх Господень, через познание святого мы узнаем любовь. Мы узнаем любовь, ту любовь, которую любовью нас возлюбил Бог. И мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, которую Он возлюбил нас. И кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог в нем. И вот нам надо уже тогда познать любовь Божью. А когда появилась любовь Божья, то страх уже несовместим с любовью. Почему? Потому что уже боящийся несовершенен в любви. Но это две стадии, это две ступеньки. Первая ступенька или первый класс – это закон, и по закону мы должны бояться Господа. Это правильно, это нужно для того, чтобы это было начало мудрости. Но это начало мудрости, а познание святого, и когда мы познаем эту любовь, которую Он возлюбил нас, вот это и есть вот этот разум Христовый, который преобразовывает нас. И тогда уже все просто поменяется, и первое, 1 Иоанна 4:19 написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». В Новом Завете нету такой позиции, как страха Господнего. Именно в Новом Завете Бог повелевает, обращается к нам, чтобы мы возлюбили самого Господа, чтобы в нас родилась эта любовь, которая просто превыше всякого разумения, чтобы мы именно исполнили закон, потому что Римлянам 13:10 написано: «Любящий исполнил закон». Именно тогда, когда совершится в человеке любовь, то тогда мы исполним все слово, которое Он нам говорил. И 1 Иоанна 4:7: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». И нам нужно достигать любви. «Достигайте любви», написано 1 Коринфянам 14:1. Вот это то, что мы должны достигать. Хотя, еще раз говорю, страх Господень – это ступенька к любви. Первая ступенька – страх Господень. Вторая ступенька – это любовь Божья. Вот такая, такой принцип.
Але наша радіослухачка ще запитує, як цей страх Господній виражається в повсякденному житті.
Мы одновременно являемся и плотскими, мы родились по плоти, и мы остаемся по плоти. Когда мы приняли рождение свыше, мы уверовали, мы родились свыше. Но рождение свыше не аннулирует рождение по плоти, а рождение по плоти остается. И для того, чтобы, когда мы вышли, допустим, мы вышли на улицу из своей тайной комнаты, из церкви, а на улице творится... Потому что 1 Иоанна 5:19 мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. А на улице творится зло. И мы вышли, и куда-то мы попали, в троллейбус, в транспорт, на работу, в магазин. Мы попали в какое-то, ну, не совсем святое место, так скажем. И в наших сердцах в данный момент, ну, нету Духа, нету Бога. Мы вот просто засуетились вервями суетности. И когда нету вот присутствия Божьего, нету любви, которой мы могли бы ответить добром на зло, то тогда мы должны поступать по закону. То есть мы должны бояться Господа и поступать, как написано. И когда Иисус был в пустыне, допустим, Бог повел его в пустыню испытывать его и как бы не помогал ему в пустыне. Иисус как бы был сам во плоти, и как бы Бог Отец наблюдал, что сделает Иисус. И Иисус, не имея подкрепления, так скажем, от самого Отца, Он просто, сжав зубы, говорил: «Написано». То есть Он подчинил себя Слову Божьему. То есть мы одновременно духовные, мы одновременно плотские. Когда мы в духе, мы поступаем по любви, мы поступаем по духу, мы покрываем любовью. Но не всегда у нас так получается. Когда мы в плоти, закон для плоти, благодать для духа, благодать не для плоти, а закон для плоти. И когда мы вот в теле, мы же ходим, нам надо работать, нам надо общаться в этом мире, вот в этом, то мы должны, когда у нас не получается быть в благодати, быть в любви, быть в духе, покрывать любовью, то мы должны подчинить себя Слову Божию. Это и есть тот страх Господень, чтобы, не дай Бог, не отпасть.
Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми
«Запитання-відповіді по Біблії».
Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу
radio@svitle.org.
Мария из Киева запитує, что такое грех к смерти и в чем заключается хула на Духа Святого?
Интересный вопрос, очень важный вопрос. Это Матфея 12 глава, 31-32 стих написано: «Говорю вам, что всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. А если же кто скажет на на Духа Святого не проститься ему ни в сём веке, ни в будущем. Это тогда, когда фарисеи обвинили Иисуса Христа в том, что он изгоняет бесов силой князя бесовского, Вельзевула. То есть они оскорбили Бога Духа, который был в Иисусе Христе. Они назвали Бога Духа, который в Иисусе Христе, Отца, они назвали Вельзевулом. И поэтому не проститься ни в сём веке, ни в будущем. Лучше всего это объяснить 1 Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Тут в этом месте Писания запятая в синодальном переводе написано «всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, запятая, пришедшего во плоти, есть от Бога». Запятая на самом деле не там стоит. Читается это так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса, запятая, то есть Христа, пришедшего во плоти, то есть исповедует Иисуса, Христа, Христос – это помазание, Христос – это дух, помазание – это дух. И вот это дух, который пришел во плоти Христом Иисусом. И всякий дух, который исповедует, что Бог, Творец неба и земли, дух, явился во плоти в Иисусе Христе, тот от Бога. И следующий стих, третий, очень интересный. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса», опять же, запятая не там стоит, «всякий, который исповедует Иисуса, запятая, Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». То есть всякий дух, который не исповедует, что в Иисусе Христе был Бог, Отец, Творец вечности, Христос – это помазание, это присутствие Божие. Иисус сам в синагоге сказал: «Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать нищим». То есть всякий дух, который скажет нас на то, что в Иисусе Христе не был Бог, Отец, а был какой-то вообще иной дух, то есть скажет хулу на то, что в Иисусе Христе был не Бог Отец, это дух Антихриста. Итак, кто не исповедует, что в Иисусе был Бог Отец, Бог Дух, который Творец Вечности, который пришел во плоти, вот тот Антихрист. А кто говорит, что во Христе был сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, вот тот Дух от Духа Божьего. И поэтому, когда мы говорим, что в Иисусе Христе не был Бог, а еще и, скажем, хулу на того, кто был в Иисусе Христе, написано, что не простится ни в сём веке, ни в будущем. Вы понимаете, что когда Иисус пришел, переломилась Вселенная, то есть Вселенная разделилась на две части. Все поменялось. Даже время исчисления у нас от Рождества Христова есть до нашей эры, после нашей эры. Но эта эра меняется Христом Иисусом. Именно вот этим местным писанием: тот, кто исповедует, что в Иисусе был Бог, тот от Бога. Тот, кто не исповедует, что в Иисусе Христе был Бог, тот Антихрист. А для Антихриста нету спасения. Не в сём веке, не в будущем. За 5 минут это не ответишь, но это огромное, важнейшее заявление. Это важнейшее заявление, и поэтому мы должны веровать в Иисуса Христа. Что значит веровать в Иисуса Христа? Это то, что сам Иисус сказал: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Иоанна 14 глава, 10-11 стих. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Видящий меня видит Отца, верующий в меня верует в Отца». То есть он показывал всей своим присутствием, что он являл Отца, что он образ ипостаси, и он сияние славы. Это Бог, Творец неба и земли, пришел сюда во плоти. Вот наша вера. И если у нас не будет этой веры, то мы неверующие. Если мы неверующие, то, конечно, мы не спасемся ни в сём веке, ни в веке будущем. Поэтому это очень важно. Это принципиальное заявление, это вообще догмат веры, которые мы должны утверждать. Кто же был в Иисусе Христе? Если не совершится этого, это страшно, потому что, когда Иисус сказал Иоанна 10:30, «Я и Отец одно», и тогда евреи взяли камень и побить его камнями. То есть, и он тогда говорит, «За что вы хотите меня побить камнями? Как, за какое дело злое?» Он говорит, «Не за доброе дело, не за злое, а за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Это и есть вера. Этот человек был Богом. Просто он пришел воплотиться. Воплотиться в человеческом теле для того, чтобы прийти и стать с нами одной плотью, потому что Он уподобился нам, чтобы мы уподобились Ему. Он уподобился нам по плоти, чтобы мы уподобились Ему в духе. Соединяющиеся с блудницей есть одно тело с блудницей. К сожалению, мы блудница. И Господь много раз говорил, что мы блудница. И Он соединился с блудницей, став одним телом с блудницей. О, Он свят и праведен, слава Иисусу, Он не оскверняется от соединения с нами, что Он опустил небеса, мрак сделал своим покрывалом, Он опустился во тьму, сделавшись подобным нам человеком. Подобным нашим греховным человеком, именно 8:3 он взял на себя подобие плоти греховную, облегся во мрак для того, чтобы умереть на кресте, искупить, показать нам это искупление и воскреснуть. И просто сейчас он стоит и ждет. Каждого человека он стоит и ждет и говорит, поверь в меня, я люблю тебя, я жду тебя, я искупил тебя, ты прощен, я выкупил тебя за все твои грехи, я умирал и я понес наказание. Мои раны свидетельствуют, что ты искуплен от всех грехов. Просто обратись ко мне, поверь мне, и если кто уверует, тот будет спасен. Грех ко смерти – это и есть тот, что если мы скажем, что в Иисусе Христе не был Бог Отец, а был Дух Антихриста, и это уже грех смерти, это хула на самого Бога, Творца неба и земли. А хулу на Сына Человеческого Бог не просто простит, а Бог пришел сюда именно плотью Сына, чтобы Сына осквернили, чтобы в Сына плевали, чтобы Его убивали, чтобы Его бичевали, чтобы Его в конце концов распяли, проткнули копьем. Для этого Он пришел, чтобы искупить нас.
Дякуємо. Наступне питання таке. Здравствуйте. Это противоречие или я чего-то не понимаю? Луки 6 глава 27 стих. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». А далее в Луки 19:27 написано, «Врагу же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
Когда «любите врагов ваших» – это прямая речь Иисуса Христа. Когда Он говорит, «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающим, и будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Это Нагорная проповедь нашего Господа. А когда Он говорит, что «врагов моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал перед ними, приведите сюда, избейте передо мною». В Луки это притча о минах или в другом месте о талантах, что когда хозяин пошел в дальнюю страну и раздал каждому одному 10 мин, другому 5, одному одну там, и так далее. Но были и те, которые не хотели, чтобы он царствовал, и послали ему посольство, что не хотим, чтобы ты царствовал. И когда он пришел, сначала он призвал тех, которым дал мины, они ему сказали, он сказал, благословенны вы, войдите в радость Господина, или в данном случае в Луке он сказал, возьми в управление 10 городов и так далее. А тех, которые не хотели, приведите и избейте предо мною и так далее. Но чтобы мы понимали, это уже притча. Если в первом случае он говорил прямую речь, а во втором случае он говорил притчу. Он все говорил притчами. Почему? Потому что мы не все понимаем, потому что все Писание Бога – дух, наверное, а мы – плоть. И не можем иногда, не просто иногда, а всегда мы не можем принять слова Божьи. Иисус говорит, не вмещаются у вас слова мои. И поэтому он говорил притчами. Когда он говорил прямо, он говорил прямо. Когда он говорил притчами, он говорил притчами. И поэтому мы должны понимать то, о чем хотел сказать Господь. Когда-то надо вникать в каждое слово, когда надо понимать в какой-то смысл, смысл того, что говорится. Есть прямое понимание текста, допустим, там, пшот – это прямое познание текста, там, ремес – это намек, там, мидраш – это еще ассоциативное восприятие и так далее. То есть мы должны понимать Писание Духом Святым, не своим разумом, а Духом Святым, и просить Бога, чтобы Бог нам открыл. Почему? Потому что есть разные ступени восприятия Слова Божия. Если мы еще во плоти, если мы еще плотские дети, как 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стих, я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, хотя во Христе Иисусе. То есть они дети, они родились свыше, но не плотские. И они видят плотское в Писании, потому что осквернены их ум, глаза осквернены той старой плотью. Они вроде вышли из Египта, перешли через море вместе с Моисеем, вошли в пустыню, но в своих мозгах они принесли Египет и продолжают египетскими мозгами смотреть на Слово Божье и видят там вот такое. А тот, кто уже более возрос, уже более поднялся, он уже видит Писание по-другому. То есть есть разные духовные уровни восприятия Писания. И есть, ну, как вот я же говорю, есть прямое послание, пшот, там, ремес и так далее. То есть разные восприятия Писания. Поэтому нам надо познать Дух Писания, о чем говорит Господь. Конечно же, Господь не в Новом Завете нигде не говорит там бить, убить, наказать и так далее. Даже когда привели пойманную в прелюбодеяние и сказали: «Господь, если ты Господь, то в законе Моисеевом, который ты дал, написано побить таких камнями до смерти». И Господь сказал: «Если кто из вас без греха, то первый брось в него камень». И они ушли, начинает старших. И когда Иисус говорит ей, этой блуднице, говорит: «Никто не осудил тебя?» Она говорит: «Нет, и я не осуждаю тебя». То есть по закону, который дал сам Господь, нужно было наказать ее, побить камнями и так далее. Но Господь уже говорит: «И я не осуждаю тебя». Почему? Потому что сейчас, через некоторое время, я буду осужден за твои грехи, не только за твои, а за грехи всего человечества, за грехи всех людей. И теперь не надо ни одной смерти, не надо ни одного наказания. Потому что Исаия 53 главе написано: «Наказание мира нашего было на нем». Закончилось наказание на Иисусе Христе. Уже никого не надо бить, никого не надо наказывать. Он был бит за нас. Он был наказан за нас. Он был убит за нас, чтобы мы жили. Совершилось, он сказал. И совершилось это огромное искупление. Изменилась вселенная. Наступила новая эра. И поэтому смотрите на Писание через любовь. Просите Господа, чтобы Он дал духа премудрости и откровения к познанию Его. Потому что все Писание богодухновенное, открывается оно только Духом Святым. И если мы будем верными, если мы смиримся и сокрушимся со своей плотью египетской и подойдем к Нему близко-близко, как мы только что читали, что боящимся Господь открывает Писание свое. И Он открывает и пути свои, и открывает Писание свое. И когда мы вот смиримся перед Ним, то нам будет открыто то, что Господь хотел сказать.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Час вичерпано. Дякуємо за відповіді і до наступних зустрічей.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.